приветствую вас, дорогие радиослушатели! Сегодняшнюю программу, посвященную тюремной тематике, буду вести я, Александр Захаров. У нас в студии гость, христианский поэт Анатолий Власов. Анатолий Алексеевич, с вами мы знакомы уже лет 10. Тогда же произошло мое первое знакомство с вашим творчеством. Среди прочих особенно выделялся сборник «Песня узника», большинство стихотворений которого было написано в молодые годы, когда вы находились в заключении. Думаю, в своих дальнейших передачах мы выделим особое место для стихов «Песни узника». Уверен, они будут полезны тем, кто уверовал в тюрьмах. А сейчас я попрошу вас рассказать о себе, если так можно выразиться, о жизненной тропе, по которой вам выпало пройти.
Я родился в семье верующих, христиан евангельской веры. По рассказам мамы, мой отец был пресвитером. К сожалению, я его не помню. Он рано ушел из жизни, в 43 года. Знаю только по рассказам мамы, что я восьмой в семье. Пятеро детей у моих родителей умерли в 33 году от голода. Умерли в течение 6 месяцев. Вот так протекала жизнь. Меня увлекала литература, меня увлекала поэзия. Я начал писать стихи где-то в 4 классе. О чем я писал? Я писал, конечно, о счастливом детстве, о Сталине, что он такой хороший. А в школу ходил босиком по морозу. Но я считал, что я очень счастливый. Да потом портрет висел в нашем классе, и там было написано: «Сталин – это Ленин сегодня». Меня хвалили. Ну, а вы сами знаете, в этом возрасте, когда хвалят, это все-таки стимул. Но Бог не это усматривал. Он хотел, чтобы я писал о нем стихи. Однажды я повстречался с очень хорошими сестрами. Их отец и мой отец дружили. Отца их забрали в 37 году. Да, и в это время, когда отца взяли, умерла мать их. Так вот бывает в жизни. После окончания школы я к ним пришел, и они со мной побеседовали. И так побеседовали, что после этого я пришел и все стихи о Сталине бросил в печку. И сейчас не помню ни одного стихотворения. Они сказали, что пора тебе уже как-то вот вступать в члены церкви. Ну, я тоже так решил, что пора. В 54 году принял крещение. После армии 5 лет я был дома. В 60 году, я хорошо помню, я очень любил Никиту Сергеевича Хрущева. Читал все его статьи, многообещающие. И я думал, да, действительно, он разоблачил культ Сталина, и он что-то сделает. Правда, он сделал, он меня посадил. В 60-м году было постановление ЦК партии за его подписью, что нужно бороться с христианством, но не крутыми административными мерами. Он сказал, что в первом веке, когда боролись таким образом, то это только укрепляло веру христиан. Он понимал историю. Он говорил, что мы ведем атеистическую пропаганду там, где верующих нет. Нужно вести ее там, где они находятся. Нужно, чтобы атеисты приходили на собрания верующих и там говорили. Это стали практиковать. Приезжал из Винницы уполномоченный. Я ему почему-то приглянулся. Он счел меня активным. И нас, четверых братьев, судили. Мне было тогда 26 лет, а братья были постарше, они были ровесниками моего отца. Вот я хотел бы это рассказать, как Бог может делать. Например, суд происходил, ну, показательный при Никите Сергеевиче, даже не в здании нарсуда, потому что он не уместил бы всех желающих там побывать, а в Доме культуры, и предоставили нам последнее слово. Чего просите у суда? Братья, которые старше по возрасту, они просили у суда. Один просит, у меня 9 детей, обратите внимание, и так далее. А у меня-то не было семьи, я был еще не женат. Я даже не знал, чего просить. Я так и сказал. Я у вас ничего не прошу, я надеюсь на Бога. На Бога надеется. Прокурор взбеленился. Он на Бога надеется. Дать ему на всю катушку. Мне дали на всю катушку. То есть, хрущевская порция, 5 лет плюс 5 ссылки. Братьям дали, так как они просили, по 4 года лагерей и по 3 года ссылки. И что получилось? Когда меня судили, стучали кулаком по столу, что ты будешь Хрущеву молиться. И вот в 64-м году Никиту Сергеевича уволили. Братья, которые закончили по 4 года, их сразу отправили в Красноярский край на ссылку. А меня отпустили домой. И забегая наперед, скажу, что я жил уже в Москве, а братья, которым дали меньше, они только возвращались из ссылки. Так что больше? А нам сказано возложить упование на Господа. И пусть никто не подумает, что я сужу своих братьев. Нет. Тем, кто уступил на путь христианский, я всегда вот это говорю. Не бойтесь трудностей. Если вас стращают, а враг душ наших всегда стращает, не бойтесь, потому что у Бога свои определения, и поэтому Он сделает так, как нам и не думалось никогда.
Возвращаясь к вашему осуждению, расскажите, что произошло после вынесения приговора?
Закрыли в камеру, в Винницкую тюрьму, а там не спрашивают, за что попал, там заключенные... Юристы первого класса. Только захлопнулась дверь, спрашивают, статья? Я сказал статью. А, богомол. Там все статьи знают наизусть. Окружили меня и говорят, ну слушай, а как тебе можно было отказаться? Ну, конечно, на суде предлагали, откажись, иди домой. И ты не отказался? Нет. О, глупый какой. Да я бы отказался, а потом бы веровал. Говорю, мне такая вера не нужна. Христос сказал, кто отречется от меня пред людьми, от того я отрекусь в день пришествия моего пред ангелами. Мне такая вера не нужна. Но были там люди, которые ценили. Они знали, что у человека убеждение. И они спросили, Толя, а ты выдать не можешь, никого предать? Нет, я говорю, не могу. «Вот это да! А если бы мы пошли с тобой воровать, ты бы нас не выдал?» «Нет, не выдал бы! Ты наш друг!» «Ну, конечно, я не воровал и не стал бы воровать!» «Я пришел со свободы. Приходишь со свободы, там не спрашивает, может, у тебя есть конфетка?» «Спрашивает, а там у тебя лучку или чесночка нет?» «Был у меня, я поделился, у меня еще сало было». Полбуханки хлеба было, потому что полную мама положила, но в районе, когда отправляли в Винницкую тюрьму, посмотрели, этого ему много, 5 лет дали, наверное, поп, отрезали. Там мама испекла, ну, на Украине говорят, коржики, сало, лук, чеснок, больше ничего. И вот я предложил, когда попал в камеру, и говорю, пожалуйста, может, кто хочет сало, может, чесночка, лучку. Все сели, и вы знаете, это было застолье. Это всем так понравилось. Поели. В камере 14 мест, а нас 95 человек. Одного человека ночью сразу вынесли, потому что сердце отказало. Это был декабрь. Курят, в камеры жгут все, что может гореть. И это просто ад. Все в трусах, жарище, и запах такой. Когда выводили из камеры на так называемую прогулку, и когда входишь опять в камеру, вот тогда ты ценишь, что значит воздух. Бесплатный дар Божий. Вот там он ценится. Мое место было под нарами. А там, если навзничь ляжешь, то даже носом упираешься в эти нары. Но утром оказалось, у меня нет моей торбы. А чай попить не с чего. Я там попросил одного, дай мне чайку попить. А говорят, а у тебя кружка где? Да нет, ничего нет. Когда услышали вот эти люди, которые сказали, что уважают за убеждением, как могли обворовать человека, который вчера все предлагал? И они решили сами искать. Нашли. И вот один такой стеснительный заключенный стал извиняться, говорит, мне так хотелось вчера сало, я постеснялся. Я решил украсть. Так они его чуть не избили. Я уже стал говорить им, что вы делаете? Ну, человек захотел. Вызвали корпусного. Ну, а корпусного вызвали, значит, в изолятор. Я уже упрашивал этого корпусного, не сажайте. Я ему все прощаю. Он захотел, а постеснялся. Ведь разные люди есть. И вот после этого вот эти люди... Они говорили, они где-то из России, там один был по кличке Трубодело, так он говорил, Толя, молодец, так и стой, а этих хохлов не слушай, у них никакого нет убеждения, видишь, они Христа продали бы, и веру, и все, а мы вот, видишь, в Хохландии подзалетели, вот, никого не слушай, да я говорю, никого не слушаю, они говорят, нет, ты не должен спать на цементе, мы... Тут тебя положим рядом с собой. Раздвинулись, потеснились. Я спал на втором этаже нар. И потом мне вопросы о вере. А как Христос поступил бы? А что грех? А что не грех? Уже отбой, а у нас вопросы. Там уже стучат. Так мы еще прикроемся одеялами. Вот такая была проповедь. И такие вопросы, на которые я тоже не готовился. А что там написано в Евангелии о Хрущеве? Когда его снимут? Перезимовали мы там. Тогда при Хрущеве было постановление. Должен преступник отбывать наказание по месту совершения преступления. Везде работяги нужны были. Вот, так что из Винницкой тюрьмы отправили в Песчанский район. Мы добывали там камень-ракушечник. Ну, на погрузке был, на камнерезной машине был, но это было потом, а потом меня еще взяли в другой лагерь, Губник. Вот, это название говорит о чем-то, что там могут губить, и все были средства для того. На каждого зэка нужно было добыть 21 тонну гранита за смену. Естественно, мы не могли никогда эту норму выполнить. Выдавали нам рабочие перчатки раз в месяц, а их хватало на одну смену. Поэтому в буквальном смысле с кровью все добывалось. И замполит был такой, капитан Лебедев, говорил, нам нужны ваши мучения, а план у нас будет. И вы знаете, он был прав. В конце месяца загоняли технику сюда, взрывники приходили, и план был, и мучения были. И всегда он говорил, ну что ж, тебе Бог-то не помогает. А я, нет, Бог помогает, я не ропщу. Главное, как ты воспринимаешь. Если ты воспринимаешь как свой крест, не ропщешь, Бог потом дает и облегчение, это я на себе испытал. А потом уже я был в этом лагере Песчанка, это был мой основной, родной лагерь. Тут уже было полегче. Камнерезная машина, на погрузке был, а потом капитан жалился надо мной и говорит, да что ж ты с таким большим сроком будешь грузчиком работать, надо тебе вот на камнерезную машину, там все-таки немножко потренируешься, будешь машинистом, и тебе будет легче. Я говорю, а вдруг двигатель, электродвигатель сгорит, вы скажете, что я умышленно, но тебе ж, поверь, этого нельзя делать. Нет. Ну и все. Он приказал бригадиру, а бригадир у нас был подполковник Ладзейский, это был эрудит. Он попал туда за аварию. Сделал аварию, ну, сбил человека, и он был бригадиром. Он любил дисциплину воинскую. Нас было 200 человек в бригаде, мы работали в 3 смены, и бывало так. Я уже работал как машинист, а нужно было хорошо работать, успевать убирать на тачке мусор, вот когда режет пила ракушечник. И если хороший помощник, работяга, колхозник, он работает, то мы сможем вырезать, это называется, 2 захода блоков за смену за 8 часов. Но это так нужно работать, как механизмы. И если у меня такой помощник, то мы норму можем сделать, 2 захода вырезать. Тогда нам, как поощрение, добавляли еще 10 граммов сахара и утром давали черпак каши. Такой серый, конечно, но это тоже имело большое значение. Но потом мне стали давать помощникам из интеллигенции. А я и говорю бригадиру, так я же не выполню норму. А он говорит, куда я его отправлю? Знаешь что, я тебе норму буду ставить на черпак каши, а куда я их пошлю, эту интеллигенцию? Ведь над ними будут смеяться и издеваться. Прислал он ко мне 2-й секретарь Тернопольского обкома партии Назаревич. Был таков. Он закончил Львовский университет. Ему поговорить хочется, а тут говорить некогда. Тут надо работать. Он пока что помощник у меня. Я говорю, Мирослав Данилович, ведь нам нужно работать. Черпак каши нам дадут больше и 10 граммов сахара. Ему дали 8 лет за какие-то сделки. Так как он секретарь, там приходила резина для автомобилей. Ну, он подал на пересуждение. 4 года сняли. А потом 4 пополам, 2 года. Если хорошо ведет себя, стал на путь исправления, то по половине срока. И он освобождался. А мне еще предстоял срок, 5-й год я заканчивал, еще ссылку он знал. И он мне подарил белье, варежки и сказал этот секретарь, что это я вам дарю, вы еще будете на ссылке. Я вас хочу отблагодарить за то, что вы для меня были маяком. Да каким же я маяком был для вас? А я, когда сюда попал, я думал, что растворюсь как человек, находясь вот в таком обществе после всех условий, ведь я физически не работал, все боялись. И когда я увидел, что вы не только растворились в этом обществе, но вы даже сохранили свои убеждения, и вы вдохновляли меня. Думаю, так неужели я 2 года не выдержу? Человек, он молодой, и 5 лет сохраняет даже свои убеждения. Вы для меня были маяком.
А кроме вас, были там еще верующие?
В лагере, нас в лагере, вернее, было 10 человек разных конфессий. 2 православных дедушки были. Один 75-летний Гавриил Полунец. Он при Сталине отсидел 14 лет. А ему Никита Сергеевич дал 5+5 ссылки. И он еще шутил, говорит, мне еще нужно 10 лет прожить, иначе если я умру, я буду должником советской власти. Так что там были православные, был яговист, был баптист, которых тогда называли инициативники, вот, из отделенных. Я однажды сказал в КГБ, отделенные, они знаете как, обозлились. Кто их отделял? Они, мол, сами отделились. Отделившиеся, но не отделенные. Видите, в КГБ-то знают грамматику хорошо. Вот этот брат, это Андрей Никонорович Левчук, это бывший регент, это очень прогрессивный был человек. И он всегда нам говорил, Андрей Никонорович: «Братья, никто не знает, какова церковь, но, глядя на нас, судят, какова церковь. Мы, как Павел сказал, совершаем посольство в узах. Мы представители церкви здесь, поэтому мы должны внешне выглядеть тоже прилично. Вот этот пиджачок без подкладки, его постирать, где пуговичку нужно пришить, где заплаточку, чтобы все это выглядело, ну, внешне даже». И мы были такими. Был один брат, Павел Швец, он из субботников, он в субботу не работал. А вы знаете, это ЧП, посадили его в изолятор. Он говорит тем, кто там сидят, в пятницу: «Завтра вы меня понесете на работу». «Да ты что, Павел Петрович, за кого ты нас считаешь? Что мы, такие продажные, что ли?» «Вот увидите завтра, не говорите сегодня». Суббота, приходит, так, на работу из ШИЗО. Он говорит: «Павел Петрович, ну вы же знаете». «А, знаем, знаем. Всем остальным взять его». Им так неудобно, он оказался пророком. Он вчера говорил, что вы меня понесете, а тут сбывается его пророчество вчерашнее. Им так неловко, они говорят: «Павел Петрович, прости». «Ну что, не будете нести его? По половине срока не пойдете». «Ну кому же охота сидеть полный срок?» «Извини, Павел Петрович». Четверо берут его за руки, за ноги, подогнали самосвал и везут его в карьер. Ну, там много этой щебенки колючей и прочее. Привезли его туда, кузов подняли и свалили, как бревно. Потом говорят ему: «Ну, давай, в зону пойдешь». Он говорит: «Нет, как сюда, так и обратно». Ну, опять привезли его в самосвале. Потом, в следующую субботу, этим же сокамерникам говорят: «Не будем мы технику использовать, а вот вы будете его в карьер нести». Ну, куда деваться? Несут. А так карьер километра два. Принесли его в карьер. Ну, всю смену он сидел на этой щебенке. А потом вечером они его просят: «Павел Петрович, ну ты нас пощади, мы же устали. Может, ты пойдешь своими ногами?» Говорит: «Нет, как сюда, так и обратно». Принесли обратно, не оставишь же. Я что хочу сказать? Что так вот поиздевались две или три субботы, а потом уже администрация сказала: «Не трогать, не издеваться. Он под автоматом не пойдет, и поэтому не трогали». И вот они хотели нас поссорить, чтобы мы разные конфессии, мы, может, будем тут на почве наших понятий друг друга грызть. И поставили нам палатку дырявую, как раз снег с дождем. Постели нам не выдали с собой, мы спали, в чем ходили, вот так, обутые, одетые, и грели друг друга своими телами. Но мы приходим с работы, помолимся, поем, а это же дырявая палатка, и причем на середине зоны, в центре, это же все сделали, чтобы все было всем видно. Поем, а тут же мимо идут бригады в столовую, останавливаются. Что тут такое? Когда дошло до администрации, они говорят: «Да что же мы сделали? Мы же им церковь выделили, так нам же по шапке дадут. Что же мы сделали?» Приходят: «А ну давайте отсюда». Мы говорим: «Да мы здесь будем». «Нет, вы больше здесь не будете. Давайте по своим бригадам». Так что мы жили мирно. И вот этот брат, который в субботу не работал, он никакую пищу не ел лагерную из-за того, что там могла быть свинина. Он питался только хлебом и водой, ну, как водой, чаем заваренным. И выглядел он не хуже, чем остальные, и даже смеялись так эти, ну, знаете, подзадевали, что, мол, не так питаешься, как остальные, а выглядишь ты неплохо. Свиданий ему не давали, переписки он был лишен, только жена приезжала иногда вот узнавать, жив ли он. Так он 3 года отсидел. Пусть кто как считает, он фанатик и так далее, мол, работа тут ни к чему, но это его были убеждения, и я не имею права над этими убеждениями ни смеяться, ни... Это не мое дело. Так он познал Христа, так он познал Бога. И поэтому я отношусь ко всем конфессиям с уважением, кроме к таким, которые явно уже видно, что они не соответствуют тому, чему учил Христос, или поступают так, как Христос не поступал. К сожалению, и это есть в наше время. Задают вопросы, а кто же прав? Вот, много конфессий и много разных понятий, течений. Вот, нет, больше 2 путей нет. Спаситель сказал, есть узкий путь, которым идут немногие, и широким, которым, к сожалению, идут многие, на этот путь ведет в погибель.
Давайте обратимся к вашему творчеству в этот трудный период. Что вдохновляло вас на написание стихов?
Что вдохновляло? А вот то вдохновляло, как у Пушкина сказано, «Порой опять гармонией упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь». Как-то мы выходили в 3-ю смену, в карьере работал, то с 12 до 8 утра, и там стояли эти лозунги, что даст сэкономленный процент электроэнергии. И вот я взял себе «даст». Вот там конвой ждет, собаки, 2 километра идти в карьер, иду и вот так рифмую. «Душе ли утешенье даст, своими сказками фантаст, с нее ль греховный снимет пласт какой-то знаменитый врач? Кто скажет ей, душа, не плачь, когда она от мук рыдает? Кто это видит, слышит, знает, чтоб прекратить потоки слез? Никто, никто, лишь ты, Христос». Так что были разные причины написания.
А как происходил сам процесс написания?
Ну, в лагере на ночь свет выключают. Я всегда спал с бумагой под головой, под подушкой и с карандашиком, потому что авторучка по режиму не положена была. И я писал ночью в совершенной темноте, ориентиром был большой палец левой руки, и когда напишу строчку, карандашиком подвигаю палец ниже для того, чтобы были интервалы. Утром я читал, все я хранил в памяти, и все стихи, а их я написал там, в лагере, написал 66 стихотворений, в том числе даже 2 поэмы «Иисус Христос» и «Каин». Писал я по разному поводу, по разному случаю, и там же я в лагере вспомнил свое начало, когда мне хотелось писать стихи, когда мне хотелось стать литератором, то я даже написал такое стихотворение «Пишу не ради гонорара». И первая строфа начинается так. «Еще в младенческие годы поэтом стать я возмечтал, когда по-детски сочинял свои элегии да оды». Хочу сказать, писал своей маме, своей сестре, которая приезжала в лагерь, и вовремя всегда не было такого случая, чтобы она опоздала, потому что через 2 месяца давали общие свидания. Разрешалось 5 килограммов черных сухарей, но она мне сухари делала сдобные, подкрашивала кофе, и надзиратели считали, что это сухари из ржаной муки, Но я хочу вам сказать, что я пробовал вкусы только от оставшихся крошек, когда я приносил, и там все люди смотрели, и все хотели есть. Я не мог их держать в коптерке, чтобы они там протухли, покрылись плесенью. Я их раздавал здесь, насколько хватало. Ну, в первую очередь я братьям оставлял, вот что мы делали всегда, это было как правило, и остальным раздам. Это не потому, чтобы сказать, что я добр, нет, но если о Христе проповедовать, но ничего не делать любовью, не подтверждать, эта проповедь ничего не даст. А тогда ж возбудили народ против нас, что это те, которые приносят детей в жертву. Поэтому на нас смотрели, как на людоедов. И вот вы знаете, бывало, так сядешь за стол с этими зэками, и вот поделишься тем, что у тебя есть. И вы знаете, они становились другими и спрашивали, а что? Это Христос так заповедал. Я говорю, да.
Встану рано еще до зари и склоню
Наша программа подошла к концу. Свои письма вы можете направлять по адресу город Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. Да благословит вас Господь.